Приветствую! Это замечательное собрание здесь в этот вечер. Сестру Вебстер и брата Грина и всех собравшихся членов этого собрания. Это всегда привилегия для меня — приходить в Дом Господень и потом, сегодня вечером, снова оказаться в одной из его церквей Форсквер. Помню, много лет назад, когда я впервые приехал в Лос-Анджелес, я слышал о сестре Макферсон, но она поднялась по золотым ступенькам до того, как я пошел этим путем. И когда я впервые поехал в Лос-Анджелес, я ездил в Форест Лоун, я слышал, что ее похоронили там, и я пошел и постоял у ее могилы, и преклонил голову и поблагодарил Бога за доблестную жизнь. С того времени я видел вывеску «Форсквер» почти в каждой стране, где я был миссионером. Мне выпала привилегия побывать в храме, ожидать в ее кабинете для ожидания. Перед тем, как она поднималась за кафедру, у нее там был кабинет. И я бывал там многие вечера, когда говорил в храме, и размышлял о часах, в которые она, возможно, размышляла перед тем, как выходила за кафедру, священность открывания Слова Божьего. Оказаться здесь сегодня вечером с некоторыми последователями, которые стараются сохранять ту весть в действии. Пусть Бог прибудет с вами, благословит вас. И затем снова быть у брата Грина, драгоценного дорогого друга, брата и сестры Грин. И когда я вышел туда на улицу минуту назад и встретился с ним, я рассказал ему, как сильно мне понравилась та мысль в песне недавно, там, у бизнесменов, об имени Иисуса или что-то такое, как он назвал это. Ее еще не записали. Я сказал ему, пусть я буду первым заказчиком. Такая, настолько это была прекрасная песня. И мне подумалось, что они могли бы спеть для меня сегодня вечером, когда я приеду. И моя жена и дети там сзади послушают ее, и я уверен, что им она тоже понравилась. И его голос не... Он очень хорошо знаком в нашем городе. У меня много его записей. Когда мне очень плохо, я захожу, у меня есть один такой проигрыватель, и я ставлю целую кучу его пластинок и просто сажусь и слушаю их. Я хочу сказать жене там сзади. У меня появилось еще несколько. Мне они, конечно, нравятся. Они — это гавань покоя. Просто послушать те евангельские песни, знать, что они поются не каким-то механическим, натренированным голосом, а исходят из сердца настоящего христианина. Он сказал мне, что там у него сегодня вечером есть еще. Я хочу, чтобы моя жена, они глянули на это, посмотрели, есть ли у него что-нибудь, чего нет у нас, и обязательно их взяли. Я думаю, они выставили их в вестибюле. И они, знаете, главное, что я думаю о пении, мне нравятся эти. Мне нравятся тренированные голоса, но мне не нравится перетренированный голос, когда ты просто стараешься, сколько можешь тянуть на одном дыхании до посинения, и толком ничего спеть не можешь. Но мне нравится доброе старое пятидесятническое пение, когда ты просто раскрываешься и поешь. Мне это нравится. И у брата Грина это есть. У него с сестрой Грин. И вот мы знаем, что этот хор подпевает и так далее. И это очень здорово, знать, что все это мы можем получить это. Так вот, мы с братом Грином познакомились, кажется, насколько я могу припомнить, кажется, это было в Канзас-Сити, когда мы раньше проводили там съезды. Как я бывало сидел на улице, сказали, ну, еще не пора выходить, но я ожидал снаружи, в своем автомобиле, и я обязательно хотел послушать то пение, когда он и сестра пели. Итак, я сказал ему там, сказал, надеюсь, что в какой-то из дней, когда я переправлюсь через реку, мне так сильно нравится петь, а я просто не умею петь. Вот и все. Мне всегда хотелось петь, и я просто не умею этого. И я, бывало, пытался петь в церкви песню «Старомодное собрание в старомодном месте». Я ее постоянно портил. Я просто брал жену за руку, когда ехали домой, и говорил: «Милая, я никогда больше не буду пытаться, да поможет мне Бог. Я просто...» Все остальные сбились. Но в какой-то из дней я запою. И я всегда думал, может быть, на склоне холма, где река жизни течет возле престола, когда тот большой хор всех искупленных, те замечательные голоса будут петь на том холме, я надеюсь, что на другой стороне будет небольшое тенистое дерево. Захотите увидеться со мной, приходите туда. Я буду сидеть там, слушать их. Но затем, когда вы будете у себя во дворце, однажды утром и выйдете на крыльцо своего дворца, а где-то далеко там в лесу, где-то будет построена лачушка, выйдете на крыльцо и услышите чье-то пение: «О, благодать спасен тобой», скажете: «О, у брата Бранхама получилось, потому что вот, пожалуйста, наконец-то он там». Так что тогда я смогу спеть. До тех же пор мне просто придется издавать радостный шум Господу. Мы счастливы. Нам не о чем переживать. Не о чем. Мы закрепились во Христе, восседаем в небесах, прямо сейчас подхвачены благодатью восхищения, находимся в Его присутствии в небесах, во Христе Иисусе. Сама смерть не может коснуться нас, закрепленные, нам ничто не сможет нанести вреда, просто под защитой, и ожидаем Его прихода. И мы благодарны за это. Так вот, мне сегодня еще ехать около 150 миль и после служения. И с такой замечательной группой, как эта, и у меня уходит много времени для того, чтобы начать, и затем вдвое больше, чтобы остановиться. И поэтому я постараюсь сразу же приступить к тому, что я планирую сказать, по возможности побыстрее. Я хочу поблагодарить пастора, помощников и остальных за эту возможность приехать сюда, дать сегодня вечером свое свидетельство о Его благодати в этом замечательном собрании. Некоторое время назад я поднялся на Южную гору, осматривал долину. Я размышлял о том, что было примерно 35 лет назад, когда я впервые приехал в эту долину. Насколько разросся этот город? Просто насколько распространился здесь, по всей Марикопа-Валли? Просто насколько только видно город? Я был там со своей женой, и я сказал: «Знаешь, дорогая, наверное, лет 300 назад здесь бегали только койоты и кабаны и так далее по этой местности». А потом пришел человек и взялся за строительство. Затем начала распространяться цивилизация. Тогда укоренился грех и насилие. Я подумал, разве это не было бы замечательным местом? Я всегда думал, что когда-то мне хотелось бы жить в Финиксе. И затем я, смотря на долину, я в сердце своем чуть было не зарыдал, что каким прекрасным местом это было бы, если бы оно было здесь без греха. Как они взяли пустыню и построили в ней жилые кварталы. Сегодня мы поднимались верхом на вершину Камелбэк. Там чудесные дома, почти как будто въезжаешь в рай. And then it would be beautiful. But sin is here. Everywhere. И, следовательно, это было бы прекрасно. Но здесь везде грех, подпольная виски, распущенность, просто какой угодно порок, всевозможные западни и уловки врага для улавливания человеческих душ. Моя жена сказала: «Тогда почему же ты здесь, Билли?» Я сказал: «Дорогая, здесь темно, но, понимаешь, среди всей той тьмы, там внизу есть маленькие точки света. Это избранные Божьи. И я здесь для того, чтобы объединить свои силы с их силами, объединить свое сердце с их сердцами, мой голос с их голосами и выступить против тьмы. Вот почему я опять здесь, в Финиксе. Пусть Небесный Бог поможет нам. И после того, как вечер завершится, и наше небольшое собрание, которое движется по городу, из церкви в церковь, среди всех деноминаций полного Евангелия, и в завершение они организовали съезд бизнесменов в Рамаде. Я верю, что мы оставим здесь отметину, которая будет значить, что в этом слабом свете, который распространился, что многие души найдут Христа, многие больные веры исцелятся, мы уже начинаем понимать, демонстрируя результаты. И я верю, сегодня вечером, если кто-нибудь придет сюда, сегодня, под эту защиту укрытия этого места, что нечто будет сказано в песне, свидетельстве, или прочтении слова, или чем-нибудь, из-за чего вы ступите за порог не такими, какими зашли. Помоги всем нам это сделать. И сейчас, перед тем, как мы приступим к Слову, давайте приступим к автору посредством молитвы. Давайте на минутку склоним головы. Со склоненными перед Богом головами и сердцами, найдется ли сегодня среди людей просьба, что у вас есть нечто особенное, о чем вы хотели бы попросить, чтобы Господь помог вам в этом? Просто поднимите свою руку и скажите глубоко в своем сердце: «Господь, тебе известно, что это. Спасибо. Пусть Бог благословит вас». Наш Небесный Отец, мы приходим сейчас в том вседостаточном имени Господа Иисуса, зная вот это, что Он пообещал: «Если попросите у Отца чего-нибудь во имя Мое, это будет даровано». Мы пришли, во-первых, для того, чтобы признать, что мы согрешили. Мы поступили неправильно, и никто из нас не добр. Ни один. И мы приходим признать свои грехи во имя Господа Иисуса. Мы просим о прощении. И ты видел руки людей, которые поднялись сегодня вечером, и тебе известно, что было под той рукой, в чем они нуждались. И я возношу свою молитву вместе с их, возлагая это на твой жертвенник, и прося о милости, чтобы Ты, Господь, дал милость и ответил на все просьбы до одной. Мы хотим поблагодарить Тебя за эту церковь, за ее пасторов, и за всех прихожан, и всех диаконов, и попечителей, и всех, кто приходит. Благослови их, Господь. И мы знаем, что наши встречи и собрания будут совершенно напрасными, если Ты не встретишься с нами. Поэтому мы молим, Небесный Отец, чтобы мы получили сейчас уверенность в том, что Ты с нами. Продолжай, о Господь, пребывать с нами на протяжении вечера. Помоги нам. Если случится здесь оказаться тем, кто пришел с улиц или изгородей и дорог этого мира, которые в своей жизни были равнодушными к Тебе, пусть это станет тем вечером, когда они скажут Богу то всеобъемлющее «да» и капитулируют, отдадутся Иисусу Христу. Если среди нас есть больные, Господь, Ты — великий врач, который не потерял ни одного больного. Мы размышляем о дне, в который мы живем, когда землю покрывает болезнь и мрак. Но мы размышляем опять, что когда Ты вел свой народ, Моисей вывел их из Египта, вел их в обетованную страну и на всем протяжении пути 40 лет. И когда они вошли в обетованную страну, среди них не было ни одного немощного. Сколько врачей сегодня хотели бы заглянуть в рецепт, который был у Моисея, который сберег здоровье всем тем людям 40 долгих лет? И все же ты не сокрыл его. Ты объявил его всем нам, и он записан здесь на страницах, такой простой. «Я Господь, исцеляющий все твои недуги». Пусть мы осознаем это сегодня, Господь, больные и нуждающиеся, и поймем, что нет такой болезни, от которой у тебя не было бы лекарства, лекарства двойного действия. Благослови отрывок своего слова. Пусть наши сердца сейчас проникнутся серьезностью собрания. Из наших сердец, наполненных радостью от пения, о Евангелии и свидетельств и так далее, мы очень благодарны. Пусть мы сейчас услышим Твое Слово. И проговори к нам, Отец, и благослови эти несколько заметок, подготовленных для вечера, ибо мы просим этого во имя Его и ради Его славы. Аминь. Есть немало людей, которые, приезжая на служение, любят постоянно помечать, что говорит служитель или зачитывает из Писания. И если вы делаете это, я хочу, чтобы вы вместе со мною обратились к небольшому отрывку, который находится в книге Евангелия от святого Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стих. Я зачитаю это.
Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre of Sidon.
И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо мне взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Если я дам название этой теме, мне хотелось бы минутку, или, вернее, несколько минут поговорить на тему «Настойчивость». Мне подумалось, поскольку миссис Макферсон и церковь всегда так верно отстаивали божественное исцеление, а мы не можем проповедовать полное Евангелие, не проповедуя божественное исцеление, потому что это часть Евангелия. Припоминаю, когда был мальчишкой, читал статью в каком-то журнале «Жизнь» или «Взгляд», или в каком-то из тех журналов, я был просто мальчиком. Они освещали миссис Макферсон о проповеди божественного исцеления, и они сказали, что у нее была какая-то хитрость, которую она использовала. Сказали: «Женщины, у которых был зоб, она между пальцами клала булавку, а женщины себе под одежду помещали воздушный шарик. Затем миссис Макферсон возлагала руки на женщину, протыкала шарик булавкой, и шарик сдувался». Я был грешником, но я не был настолько глупым, чтобы представить такое. Если проколоть шарик булавкой, он лопнет. Поэтому я сказал: «Несомненно, ту женщину преследуют». И затем, с того времени, как я стал работником в винограднике, я осознаю, что ей пришлось перенести. Защищая истину, ты всегда будешь ненавидим врагом. Слово «настойчивый» значит, я думаю, согласно Вебстеру, «неотступный». Быть настойчивым, неотступным в достижении цели. И каждый человек на земле или бывший на земле, который когда-нибудь чего-нибудь добился, имел что-нибудь значил, должен был быть настойчивым. Ты должен быть уверенным в первую очередь, в чем ты закрепил свою веру. Так вот, вера — это не что-то такое свободно плавающее и какое-то, как мы назвали бы это в просторечии, фокус-покус. Вера может получить свое правильное положение только когда ее помещают на что-то устойчивое. Если бы я сказал вам выйти на улицу и положить руку на то дерево и исцелиться, вы могли бы усомниться в этом. А почему? У нас нет никакого основания. У вас было бы только мое слово. И если бы я сказал вам, что помыться в каком-нибудь водоеме здесь, в долине, принесет вам исцеление, все зависело бы от того, насколько вы мне доверяете. А вера приходит от слышания. Слышания чего? Слова Божьего. Поэтому, если это Слово Божье, а оно таково, то чему оно учит, мы можем положиться на него. Бог не может измениться. Бог навеки должен остаться Богом. В эту эпоху Его Слово должно быть таким же истинным, как и в любую другую эпоху. Так вот, мы ограничены. В этом году мы можем что-нибудь сказать, и, может быть, уже завтра придется переменить это, потому что мы не настолько уверены, потому что мы ограниченные. Мы просто предполагаем, а предполагать значит попытаться без полномочий. Но когда Бог что-нибудь говорит, это совершенное. Ему не нужно этого менять. Авраам не поколебался неверием в Божьем обетовании, но был твердым, воздавая хвалу Богу, потому что он знал, что он способен исполнить или сдержать, или совершить то, что он обещал. В таком случае, если Бога вызвали на сцену для принятия решения, и решение, которое Бог принимает в первом случае, оно должно навеки остаться таким же. Измениться оно не может. В него нельзя внести изменения, потому что он безграничный. А что-либо безграничное не имело начала или конца, так что он не может на следующий год отозвать это и сказать «я ошибался». И в таком случае, если это было его решение, то каждый человек, поступивший так же, подошедший к тому же решению, которое Бог принял для одного человека на основании его веры, поверивший этому, всякий раз, когда человек верит этому, он должен удовлетворить так же. Бог каждый раз должен действовать таким образом, как он действовал в первом случае. Или же в первом случае он поступил неправильно. А кто может обвинить Бога в неправильном поступке? Бог должен всегда держаться своего решения, если можешь веровать. Так вот, для достижения чего-нибудь вам необходимо поставить цель и сказать «я верю вот этому» и привязать себя к этому и продолжать тащить, продвигаясь ближе к этому, зная, что вы это есть, зная, что там есть нечто такое, к чему вы приближаетесь. Как рассказывали, мальчик с воздушным змеем держал веревку в руке. Он сказал, мужчина сказал, «что ты держишь, сынок?» Тот сказал, «своего воздушного змея». Он сказал, «я ничего не вижу, кроме веревки». Он сказал, «но на ее конце воздушный змей». Мужчина поднял глаза, сказал, «я не вижу змея». Мальчик сказал, «и я не вижу». Он сказал, «ну, откуда же ты знаешь, что у тебя есть змей?» Он сказал, «я чувствую его тягу с того конца». Ну и вот так обстоит дело с верой. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Пока ваша вера направлена на это и к тому же закреплена за это, вы движетесь к этому. Неважно, не видите ли вы этого или нет, вы знаете, что это все равно есть. Вы тянете за него, и оно тащит вас. И любой человек, совершивший когда-нибудь что-нибудь достойное, устанавливал цель и затем был неотступным, настойчивым, чтобы добиться этого. Великие мужи, Джордж Вашингтон, которого назвали отец нашей нации, когда он подошел к Валли Фордж, после целой ночи в молитве, до того, что он промок в снегу выше пояса, стоя на коленях в снегу, следующим утром он перешел Делавэр, всю покрытую льдом. Почему? Он был настойчивым. Он получил ответ. Ничто не устоит перед ним. Хотя три или четыре мушкетные пули прошили его мундир, но это не причинило ему вреда. Он старался, он чего-то хотел достичь, и он молился об этом до конца, и он был настойчивым. Перед ним ничто не устояло. Можете представить себе Ноя в его время? Каким настойчивым был Ной? Так вот, он был просто фермером, и, наверное, они жили в более великую эпоху научных исследований, чем сегодня у нас, потому что в то время построили пирамиды. И если кому-нибудь из вас представилась привилегия побывать у большой египетской пирамиды и увидеть сфинкса и все такое, ну, это удивительное зрелище. Как они поднимали вверх те валуны почти на высоту городского квартала? Они весили тысячи тонн. Сегодня мы не смогли бы воспроизвести это. Мы не понимаем, у них нечто было. У них были красители. У них было нечто такое, чем они могли забальзамировать тело, из-за чего оно выглядело вполне естественно. Тысячи лет. У нас нет того искусства, окраски и прочего, чем располагали они. Великая научная эпоха. Но однажды, когда Ной был в поле, может быть, занимался своим урожаем, ему явился Бог и сказал ему: «Подготовься к спасению своего семейства и построй ковчег, и пойдет дождь». Так вот, нам всем это известно. В допотопном мире дождя не было. И теперь это не согласовывалось с научными мыслителями того времени. Его послание шло вразрез. Несомненно, те умные ученые могли прийти к нему и сказать: «Теперь послушайте-ка, мистер Ной, так вот, у нас есть приборы, которыми мы сможем достичь Луну, и мы можем провести все эти научные исследования, и там вверху нет воды». И как оттуда польется вода, когда там вверху нет воды, которая полилась бы? Вы сглупили. Вы делаете что-то ничем не подкрепленное, там вверху нет воды. Но Ной мог сказать, Бог сказал, что пойдет дождь, и это улаживает все вопросы. Так сказал Бог. 120 лет он был неотступным, несмотря на научный мир своего времени, все равно заявлял, что его послание правильное, потому что оно пришло от Бога. У него была цель, которую нужно было достичь, у него было послание, о котором нужно было позаботиться, и он был неотступным в этом. Неважно, что говорил остальной мир, Ной услышал от Бога это все, что имело для него значение. Он услышал голос, он был уверен, что это Бог, и он готовил нечто, казавшееся весьма глупым для мира. Но все же Ной знал, что Бог сдержит свое слово. Не должно ли это стать уроком для нас сегодня, этот час? Как сказал Иисус, как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. послание, которое глупое для мира. Им оно непонятно, но все же те, кто вступил в контакт со Святым Духом, знают, что Он вернется. Я представляю людей, когда они жалели несчастного старого Ноя о том, сколько веселья он упускал, и мирского, и всего того, что происходило. Но Ной все равно был неотступным, держался твердо. Однажды Бог сказал Ною: «Хорошо, теперь ты исполнил свою часть. Теперь заходи в ковчег, ты и твоя семья». И обратили внимание, что стали прилетать птицы, и начали заходить животные, подвое. Ной и его семейство зашли. И всегда есть пограничные верующие, как я их называю. Люди, которые придут в церковь, они, может быть, будут наслаждаться вестью от хора или от певцов, от служителя или свидетельством. Они будут наслаждаться этим, но прийти и стать частью этого, они просто не сделают этого. Им нравится слушать, но они не станут частью этого. Им неохота отождествляться с ними, им хочется стоять в стороне. Так было всегда и, несомненно, было в то время. Затем, когда дверь ковчега закрылась, многие те люди сказали: «Ну, давайте подойдем туда и встанем вокруг, вот». Если это произойдет, к примеру, что этот старик был прав, мы все немного думали, что этот старина немного свихнулся, но мне нравилось слушать, как он проповедовал, стоя там на пороге, и теперь мы знаем, что нечто закрыло ту дверь. Так вот, он хороший старик, и если случится, что оттуда сверху польется вода, ну он заберет нас внутрь. Понимаете, не нужно доверяться, не нужно злоупотреблять Божьей благостью. Нужно убедиться, что вы просто вошли, пока у вас есть возможность войти. Затем, первое же, что мы видим, первый день, смотрите, как Бог иной раз посылает трудности своему народу. Представляю себе, первый день Ной сказал своей семье: «Ладно, сейчас мы залезем на верхний ярус». Так вот, утром небеса потемнеют. Никогда раньше не темнели, мы никогда не видели этого, пойдет дождь, небеса раскроит молния, а на следующее утро восходит солнце. Никакого признака, целый день Ной и его семья смотрели, ну что? Все было точно так же, как всегда. Представляю себе, как пограничные верующие сказали: «А, этот старик ошибался». Они пошли обратно в город, ели, пили и веселились. Представляю себе, его семья, как нелегко должно быть было тому человеку, но он не сдался и не начал колотить в дверь и говорить: «Люди, откройте дверь, я был неправ». Почему? Он знал, что у него была истина, и он держался ее. Если дождь не пошел сегодня, он пойдет завтра. Вот так. Ладно. Затем наступил второй день, и мы замечаем, что взошло солнце. Оно проходило точно так же каждый день, никакого признака дождя. Он все равно был неотступным. До седьмого дня Ной сидел там, говорил: «Если дождь не пошел сегодня, он пойдет завтра». Понимаете? Он закрепился, он был неотступным, настойчивым, потому что он знал, что так сказал Бог, и это должно произойти таким образом. Вот, в конце концов, на седьмой день, когда он выглянул в окно, небо темнело, с холмов подул ветер, деревья пригибало к земле, люди кричали, не зная, что делать, и через некоторое время начали впервые появляться огромные дождевые капли, падали на улицы, сточные трубы переполнились, все источники открылись, вода начала подниматься. Люди залезли в свои лодки, а они тонули, ветер был яростным. И она становилась все глубже и глубже и глубже. Через некоторое время она подошла к кораблю. Он смотрел через окно. Наконец, люди кричали, он никак не мог дотянуться и достать их. Он находился высоко, на верхнем ярусе. Они закрыли грехом свой день благодати. Для них уже ничего не осталось. Тогда уже было поздно. Наконец, что должно быть чувствовал Ной, когда смотрел на улицы и видел все те небольшие лодки, Богом они были сконструированы или нет? Понимаете, люди сегодня думают это. Они смогут сконструировать свой собственный ковчег. Они смогут добиться своего спасения. Не сможете. Бог совершил спасение для нас, а мы должны принять его. Просто сконструированный людьми ковчег не выдержит. Все то, чего может достичь человек, противоречащее воле и Слову Божьему, это не выдержит. Но как должно быть было, когда миссис Ной и ее невестки, и сын, сыновья и так далее, когда они видели, как эта вода окружала ковчег, и все же ковчег по-прежнему стоял? Но через какое-то время они почувствовали, что он оторвался от земли. Он поплыл. Он, Ной, понял, что все его то, чего он старался достичь, что он сделал, тогда его послание принесло плоды. Он оторвался от земли. Он поднимался с земли. Подобным образом, когда человек будет оставаться, не придет и поприветствуется за руку с пастором, не внесет свою фамилию в книгу, но когда он останется там, пока не почувствует, что нечто оторвется внутри него, и он начнет плавать там верой. Зная, что его грехи в прошлом, и он закрепился своей душой во Христе, и нечто поднимает его выше и выше, неотступный, настойчивый. Моисей был очень настойчивым после того, как он пошел в Египте и убил человека, и со всем своим образованием, и своим обучением, и все же. Он сделал это неправильно, попытался, потому что он доверялся тому, чего он мог достичь своим образованием и сам по себе. Нам сказано, что он был военным, и то, что его учили делать, мы видим, что это закончилось ничем. И когда это закончилось ничем, он не был настойчивым в этом, он убежал в пустыню на 40 лет. Но однажды он встретил Бога в пылающем кусте, снял обувь, он увидел славу Божью, он увидел, как сухая палка превратилась в змею и опять стала палкой. Он увидел, как рука в проказе стала исцелена силой Божьей, и он услышал, как голос Бога проговорил к нему. Тогда ничто его не могло остановить. Я часто описывал его, надеюсь, это не покажется святотатством. 80-летний старик с женой, сидящий верхом на муле, с малышом на коленях. На следующий день и свисает борода, в руке палка, идет, глаза направлены вверх и к небесам, и белая борода развивается, и кто-то говорит: «Куда собрался, Моисей?» «Иду захватывать Египет». Единоличное вторжение. Это выглядело довольно нелепо, но Божьи пути нелепы для плотского ума. Но для тех, кто закрепился в этом, это драгоценное. Они знают, о чем говорят. Они пробиваются дальше. О, каким должно быть это было! Ной, или, вернее, Моисей, направляясь в Египет, страну, которой боялся весь мир, примерно как Россию сегодня, единоличное вторжение. 80-летний старик с женой верхом на муле и кривой палкой в руке идет захватывать. Самое странное для мира, что ему это удалось. Он захватил. Богу нужен только один человек, одна личность где-нибудь, привязанная к нему, кто-нибудь, знающий, где они стоят, и настойчивый. Тогда преследование, непохожесть вообще не беспокоит их. Пошел для захвата, и он захватил. Казалось очень нелепо, когда там стоял мужчина, ростом около 14 футов или больше, я думаю, пальцы у него были в 14 дюймов длиной, с копьем в руке, как ткацкий навой, наверное, в половину расстояния отсюда до двери там, стоял и вызывал Израиль на бой. С другой стороны был Саул, головой и плечами выше своего войска, обученный человек. Все они были хорошо обучены, и испугались. Верно? И дьявол захотел предложить им. Вот каким образом поступает дьявол, когда ему кажется, что захватил лучшую сторону. Подходите, пусть не будет никакого кровопролития, только двое из нас. Если я разгромлю вашего человека, тогда вы будете служить нам. Если же он убьет меня, тогда только один из нас умрет вместо наших войск. Какое предложение он может представить? Все испугались до смерти, и это выглядело нелепо. Видеть, как тот невысокий, с покатыми плечами ребенок подошел, укутанный в овечью шкуру, на боку у него была прицеплена проща с лепешками с изюмом в руке, чтобы проведать своих братьев. И тот бес похвалялся перед мужем Божьим однажды, и тот заставил его держать ответ за это. Почему? Он знал, кто такой Бог. Сказал я, вы хотите сказать мне, что допустите, чтобы воинство живого Бога позволило тому необрезанному филистимлянину поносить воинство живого Бога? Я пойду на бой с ним. О, вот это да! Почему? Он был неотступным. Его братья сказали, «А мы знаем, что ты непослушный. Ступай обратно домой к тем овцам, за которыми приказал тебе присматривать отец. Ты просто явился сюда посмотреть на битву». Вы не сможете заткнуть рот мужу Божьему, когда нечто с ним уже произошло. И так он подходит к Саулу. Саул, представляю себе, почесал голову и посмотрел сверху вниз. Он сказал, «Я восхищаюсь твоим мужеством, сынок, но тот человек воин, тот человек воин с детства, а ты всего лишь юноша и не знаешь ничего о проще или о копье, или как драться в поединке. О, но смотрите, как он нечто представляет!» «Твой слуга пас овец своего отца», и он сказал, «однажды пришел медведь, и он забрал одного из ягнят моего отца, и я погнался за ним, и я убил его. А затем явился лев, и схватил одного, и уволок его, и я погнался за ним, и я убил его». «Теперь, — сказал он, — Бог, дававший мне победу над медведем и над львом, не тем ли более Он даст мне победу над тем необрезанным филистимлянином, поносящим воинство живого Бога?» Саул сказал, «Но ты всего лишь ребенок». Он сказал, «На тебе нет ничего, только овечья шкурка. Подожди, я одену тебя в свои доспехи». Итак, он взял его и натянул на него свои доспехи. Можете ли вы себе представить? В Библии сказано, что он был румяный. На крохотного, может быть, в 110 фунтов человека натянули огромные доспехи человека весом примерно в 250, ростом в 7 с лишним футов. Его придавило к земле. Можете себе такое представить? Давид осмотрелся. Плечи торчали вот настолько, и это выглядело на нем как платье, свисало вот так, его нагрудник. Он обнаружил, что облачение духовенства не подошло мужу Божьему. Сказал, «Снимите это с меня, я ничего в этом не понимаю, но позвольте мне пойти с тем, что мне известно как правильное, вот, пожалуйста!» Он пошел в силе духа. Кажется, Хадсон Тейлор сказал однажды одному китайскому миссионеру, этот юноша-китаец сказал, «Мистер Тейлор, я почувствовал свой призыв во Христе». Он сказал, «Нужно ли мне сейчас пойти и учиться, чтобы получить бакалавра искусств и затем доктора философии и все, что мне нужно получить, свою докторскую степень?» Мистер Тейлор сказал, «Иди сейчас, сынок, иди сейчас, не жди наступления того времени, ты слишком много своей жизни растратишь впустую». Я считаю, что это правильно. Я согласен с мистером Тейлором. «Идите сейчас!» Я не пытаюсь сейчас отстаивать свое невежество стараниями говорить, что нам не нужно образование. У этого может быть свое место. Но образование без спасения не имеет якоря, там одни паруса без якоря. Выходите, когда свеча загорелась. Не ждите, пока она наполовину выгорит. Выходите, когда вы зажгли ее. Если не знаете ничего, кроме того, как она зажглась, расскажите другим, как она зажглась. Может быть, у них она тоже зажжется, понимаете? Поэтому, как только свеча зажглась, идите, расскажите всем, как зажглась ваша свеча, и, может быть, они зажгутся от вас, понимаете? Обратите внимание, безусловно, Давид был неотступным, потому что он знал. Самсон однажды встретился на поле с тысячей филистимлян, окруживших его, и огляделся вокруг. Он не был обученным человеком, знавшим, как вести поединок. Но когда он повернул голову, он почувствовал тот завет, те пряди волос коснулись его плеч. Это все, что ему было необходимо ощутить. Он схватил в руку первое попавшееся челюсть мула, и он побил тысячу филистимлян. Почему? Он был неотступным, потому что знал, что Бог заключил с ним завет в тех семи прядях волос. Пока они на месте, ему ничто не причинит вреда. О, брат, сестра, насколько же церкви живого Бога следует подняться сегодня, неотступной, до тех пор, пока мы ощущаем завет Святого Духа, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, мы не должны позволять, чтобы что-либо препятствовало нам. Неотступные, безусловно. Иоанн, великий пророк, о появлении которого говорилось, когда он был в пустыне, ему было сказано Богом, они ожидали Мессию, конечно же, за 400 лет до этого у них был пророк. Но Бог сказал ему в пустыне, он сказал, так вот, тебе будут пытаться говорить, доктор такой-то, это тот человек, который должен быть Мессией, если ты должен будешь объявить его. Да что там, он лучший человек в нашем собрании. И они скажут, ну, внук первосвященника здесь, он тот, у кого должно быть это, и так далее. Но смотри, Иоанн, это настоящая задача. Ты должен знать наверняка, поэтому я дам тебе знамение. На ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего, это тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Иоанн стоял там, наблюдал за собраниями по мере того, как они подходили, и ему все подходили, эти, те и другие, но его он не видел. Однажды, когда стоял, дискутировал со священником, говорил, «Так ты хочешь мне сказать, что наступит время, когда прекратится ежедневная жертва?» Он сказал, «Придет человек». И он посмотрел, «Вот, пожалуйста», — сказал, «вот Агнец Божий, который забирает грех этого мира». Он знал это, потому что Бог сказал ему, на ком увидишь Духа Сходящего. Он знал это, он был неотступным. Возвращаемся к этой неприметной женщине. У нас есть столько всего, что мы могли бы сказать о разных людях, которые были настойчивыми, неотступными, не отступали, чтобы достичь. У меня есть небольшой девиз, который я говорю довольно часто. Возможно, будет неплохо, если вы возьмете его. Победитель никогда не сдастся, а сдающийся никогда не победит. Только задумайтесь об этом. Победитель не сдается, а сдающийся победить не может. Вы должны держаться, и еще до того, как приступите, будьте уверены до конца в том, что вы правы, и тогда будьте неотступными. Пусть ничто не поколеблет вас. Двигайтесь вперед. Я довольно много пережил этого, и вам это известно. Я знаю одно, когда ты до конца уверен, что находишься в воле Божьей, когда ты до конца уверен, что ты сосредоточен на Голгофе, тебя ничто не поколеблет. Ты на месте. Это неприметная женщина. Она была гречанкой и серафиникиянкой, и она услышала о славе Иисуса. Теперь, как приходит вера? Через слышание. Слышание слова. Она услыхала о нем, и вы знаете, возможно, у нее было много препятствующего ей, поскольку она была гречанкой. Вера приходит от слышания, нам это известно. И у нее было много препятствующего ей, но вера обнаруживает источник, о котором никто больше не ведает. Вера находит этот источник, которого никто не может объяснить. Это нечто такое, что вы знаете. Другие не видят его, а вера видит его. Вера видит это, тогда как естественное зрение не видит этого, но внутреннее око видит это. Так вот, она нуждалась в Иисусе. Нуждалась. Первое, что вам необходимо сделать, если вы собираетесь найти Христа, вы должны понять, что нуждаетесь в Нем. Когда вы считаете, что Он вам просто не нужен, тогда вы не найдете Его, потому что вы не будете старательно искать Его. Вы обратили внимание на то место Писания, где говорится «ищите и найдете, стучите и отворят вам»? Собственно, это не просто ударить вот так, и вам откроют. Тот, который не станет говорить «ну, я вышел, Господь, вот я нужен тебе». Нет, это не то. Ищущий, стучащий, продолжение – это должно согласовываться с остальными местами Писания. Как неправедный судья и вдова, она непрестанно стучалась в его дверь, она была неотступной. Если сегодня он прогнал ее, завтра она опять была у него. Вот таким образом нужно получать Бога, являться к Нему каждое утро, каждый вечер, ежедневно, все время, постоянно. Просто продолжайте искать, продолжайте просить, продолжайте стучать. Не нужно немного постучать, и устали, и ушли. Продолжайте стоять там. «Господь, я здесь, и я не уйду. Я сейчас перед Тобой. Я останусь прямо здесь. Ты устал слушать? Мне хорошо стучать, потому что я знаю, что Ты придешь. Аминь». Вот когда нечто произойдет. Ему придется сбыть вас со своих рук, понимаете? Поэтому он выходит ответить вам. Так вот, вера обнаруживает это. Его Слово — это меч. В Библии, в Евреям 4:12, говорится, что Слово Божье острее меча обоюдоострого. Так вот, есть только одно, что сможет удержать этот меч — это рука веры. Рука веры — это единственное, что сможет использовать этот меч веры, меч Слова. Так вот, возможно, у вас немощная рука, которая еле хватает для того, чтобы удержать его ради оправдания. Вы такие немощные. Может быть, это то, насколько вы можете прорубить. Но этот меч Слова высвободит каждое обетование, которое Бог дал в нем, если у них есть хорошая, крепкая рука веры, держащая это там. Я верю Богу в отношении своего исцеления. Я верю Богу в отношении своего крещения. Бог дал обетование, и вера держит этот меч, и он вырубит это оттуда, из той скалы. При помощи Слова Божьего можно высвободить каждое обетование Бога, потому что это меч. У нее было немало препятствий, но у ее веры не было ни одного. У вас, может быть, немало препятствий. Каждый человек, который выходит встретиться со Христом, обнаружит, что у вас немало препятствий, но у вашей веры нет ни одного. У веры нет препятствий. У веры волосы на груди, огромные мускулы. Поднимаются доводы и говорят: «Знаешь, это разумно». Вера расправляет свои мускулы и выпячивает свою большую грудь и говорит: «Умолкните! Сядьте!» И довод прыгает за угол и усаживается на свою табуретку. Верно. У веры мускулы, и она имеет в виду то, что она говорит. Вот что нужно нам сегодня. Вот что нужно церкви Форксквер. Вот что нужно пятидесятнической группе. Вот что нужно всему миру. Вот что нужно мне. Вот что нужно вам. И нам должно быть стыдно признать это, но нам нужна вера, которая удержит Слово Божье и скажет, что оно истинное, встретится с дьяволом и скажет: «Так говорит Господь». Недавно я читал, как один человек сказал, что перед ним появился бес, и сказал: «Это был совсем крошечный бесенок». И он сказал: «Бу!» Сказал: «Я отскочил назад». И сказал, он сказал: «Бу!» Я отскочил назад. Каждый раз, когда он кричал «Бу!» и я отскакивал, он становился все крупнее, а я становился все меньше. И сказал, он все говорил «Бу!» Сказал: «Каждый раз, когда я отскакивал, я становился все меньше, а он становился все крупнее». Сказал: «Через какое-то время я понял, что мне нужно бороться с ним». Сказал: «Я огляделся, подумал, чем же?» Я обнаружил Слово Божье. Сказал: «Я свернул его в руке», и бес сказал «Бу!» И я сказал «Бу!» в ответ. И сказал: «Когда я сказал в ответ «Бу!», с каждым разом, когда я говорил «Бу!», он становился меньше, а я становился крупнее». Вот так! Вам придется вступить в борьбу с ним рано или поздно! Знаете, люди не верят в существование дьявола. Я сталкиваюсь с ним все время, натыкаюсь на него ежедневно, и каждый верующий натыкается. Да, вам придется вступить в борьбу с ним рано или поздно, поэтому можете начинать прямо сейчас. Это единственное, чего он боится, той крови и того слова. Вера держит его, она сильная, движется вперед. Так вот, мы видим, что у этой незаметной гречанки, как я сказал, у нее было много препятствий, но у ее веры не было ни одного. У веры нет препятствий. Возможно, ей говорили: «Ты знаешь, что ты гречанка? Ты гречанка, знаешь, ты не принадлежишь к его деноминации. Не ходи туда, в ту группу». Так вот, это одно из препятствий, понимаете? Но если у вас есть вера, вы все равно двигаетесь. Это не имеет значения, в какой он деноминации, только бы он был там. Она нуждалась. У нее была дочь, умирающая от эпилепсии, и ей необходимо было попасть к нему, потому что врачи не могли ничего сделать для нее. До сих пор не могут. Поэтому ей необходимо было попасть к Иисусу. Она слышала, что он исцеляет болезни такого рода.
«Ну, — сказали, — он со своей евангелизацией никогда не приедет в твою деноминацию».
Это не задержало ее. У той неприметной женщины была вера. Она была неотступной. Она просто прошла мимо той группы. Ее вера вытащила ее прочь оттуда.
О, если бы они только смогли сделать это сегодня.
Кто-то говорит: «Там, в церкви Форксквер, сегодня вечером собрание».
Ну, она не принадлежит к вашей деноминации. Лучше держись подальше от того места.
Просто пробивайтесь дальше. Ваша вера поведет вас дальше. Понимаете? У веры нет препятствий. Она все равно двигается. Ее ничто не остановит.
Как я сказал, у нее большие мощные мускулы. У нее право голоса. Все остальные боятся ее.
Так точно. Они разбегутся от нее, как от оспы. Они просто уберутся подальше. Не станут с этим связываться, когда большая вера поднимается, говорит: «Я знаю, в кого я уверовал. Я убежден». Вот так. Там могла на дороге быть другая группа, сказавших: «Дни чудес в прошлом». Ничего такого не бывает. Это группа святош там, те евреи. Мы греки, мы смышленные, мы группа умных людей. Мы дали миру искусство, музыку и религию. А такого, как это, не бывает.
Но она была неотступной.
Для нее дни чудес не прошли, потому что нечто уже сказало ей вот здесь, что не прошли.
И Иисус обладал тем, что она искала, и она твердо решила, что попадет к Нему.
Независимо от того, спонсирует это ее деноминация или нет, она все равно придет. Она собиралась попасть туда. Она была неотступной, все так же неотступной.
Возможно, для них дни чудес прошли, но не для нее.
Таким образом и с каждым верующим. Те люди говорят, что дни чудес... Один человек говорил мне некоторое время назад, сказал: «Мне не важно, что вы скажете, мистер Бранхам». Сказал: «Я не верю, что существует нечто такое, как божественное исцеление». Я сказал: «Конечно нет, для вас. Оно не для неверующих, только для тех, кто верит». Верно?
Было послано не неверующим, оно было послано верующим.
Вы не сможете воспользоваться им, потому что ничего не знаете о нем.
Он хотел мне сказать: «Святого Духа не существует». Я сказал: «В отношении этого вы года на 33 опоздали». Я сказал: «Я не настолько глуп. Я уже получил его».
«А, чепуха!» Я сказал: «Может, для вас, но не для меня. Он реален для меня. Он жизнь». Нечто закрепившееся.
Он поздно пришел мне об этом рассказать.
Они поздно пришли рассказать нам о божественном исцелении. Мы уже исцелены, мы уже наполнились Духом Святым. Мы уже получили благодать, восхищение. Аминь. Уже поздно для чего-то такого. Они могут просто умолкнуть. Мы уже получили это. Наша вера может сказать: «Сядь! Я знаю, о чем говорю».
Ну а врачи?
Мне не важно, что говорит врач такой-то. Это сказано в Библии, и я имею веру в ту книгу в своей руке. И моя вера держит ее там перед собой. Иисус грядет. Я верю, что я получил Духа Святого, потому что вижу, как Он живет в моей жизни. Аминь. Это соответствует Слову.
Ничто — проявленное откровение, совершенное подтверждение правильности Библии и того, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Пусть высмеивают это, они могут смеяться сколько хотят. Мы будем такими же неотступными, какими были. Когда был Ной и Моисей, поднимались все остальные подражатели. Иоанн и Амврий бросили свой жезл, превратился в змею. Вот те мужи, настолько почитаемые, насколько возможно, в точности исполнили сказанное им Богом, и вот появляется подражание. Бросили свои жезлы. Единственное, что они могли, просто стоять спокойно и видеть славу Божью. Аминь. Бог будет стоять за это, если Он отправил вас, и вы уверены в этом, вы исполните труд, который предназначил совершить вам Бог. Вы будете стоять там, а Бог удалит от вас всех плотских подражателей. Верно? Стойте там, вам можно быть неотступными, потому что вы знаете, в кого вы уверовали и что является правильным. Проверьте свое откровение по слову. Если оно противоречит слову, оставьте это. Если оно соответствует слову, Бог обязан сдержать свое слово. Сейчас. Так вот, возможно, за углом стояла группа женщин, знаете, и они сказали, «Вот она идет. Сейчас она привела туда того ребенка, у которого эпилепсия, а доктор такой-то сказал, что лекарства от эпилепсии нет». И вот она, пожалуйста, идет туда, в ту безродную деноминацию, чтобы тот пророк-фанатик пришел сюда и исцелил того ребенка. Так что они сказали, «Нам следует остановить Сьюзи». Надеюсь, что здесь нет Сьюзи. Но нам следует остановить Сьюзи и сказать ей, потому что она хорошая женщина, в ее жизни ничего плохого нет, но нам следует остановить ее, и это единственное, что можно сделать. Она прошла мимо всех остальных, поэтому она не преодолеет этот барьер. Знаешь что, Сьюзи, твой муж оставит тебя, потому что он попечитель или диакон в совете, и он оставит тебя, это как дважды два четыре, если пойдешь туда. Она все равно была неотступной. Она двигалась вперед, понимаете? Вера не знает препятствий, она должна попасть туда. Затем она прошла мимо еще одной группы, говоривших, знаешь что, когда будешь возвращаться с поражением и убедишься, что в этом ничего нет, все в округе будут смеяться над тобой. От этого ее лицо вообще не шелохнулось. Она была неотступной, она пошла дальше. Мне это нравится. Мне нравится та неотступность. Затем вот появляется кто-то из диаконов и говорит, «Если ты пойдешь туда, знаешь, что они сделают? Выгонят тебя из твоей церкви, потому что ты связалась с теми святошами или теми людьми». И сказал, «Знаешь, прошу прощения, может, не следовало этого говорить, понимаете? Ты связываешься с ними, тебя выгонят из твоей церкви». Она все равно была неотступной. Вере неведомо поражение. У нее было то, чего нужно было добиться, и это было попасть к Иисусу. У нее была нужда, и Он был единственным способным удовлетворить ту нужду. Я скажу сегодня вот это, брат и сестра. Мне 53 года. Я служу Ему с тех пор, как мне было примерно 20. Он восполнил все, в чем я нуждался. И когда наступит час моей смерти, я уверен, что необходимое мне тогда, два крыла для перелета через реку, Он появится там. Не переживайте, я знаю, что Он появится там. Я просто вставлю старый меч в ножны и сниму шлем, положу его у реки, когда мне на берегу, когда услышу волны, и я закричу, «Вышли лодку! Сегодня утром я иду домой!» Она появится там. Так точно! Утренняя звезда сойдет и осветит путь. Мы двинемся через реку. Так точно! Аминь. Она была неотступной. Она чего-то достигла, она знала, что ей нужно быть настойчивой, чтобы попасть к Иисусу. Поэтому ей необходимо пройти мимо всего. Наконец, она прибыла. Теперь, в конце концов, попала сюда. Теперь все отлично. И тогда появилось еще одно препятствие. Тот самый человек, веру в которого она исповедовала. Человек, к которому она старалась попасть, Иисус... Он сказал, «Меня послали не к твоему племени». О, вот это да! Разве не вызвало бы это у нас, пятидесятников, вспышку гнева? Вот это да! Меня послали не к твоему племени. Вот это был удар. Но знаете что? Вере неведомы удары. И потом опять же, он отворачивается. После всего того, что она перенесла, и ее вера держалась, что она знала, что Иисус сможет дать ей ее желание, и она прошла каждый этот барьер, а когда она попала к нему, то категорически отказали. «Я вообще не послан к твоему племени». Представляю себе, она стоит там, и ее глаза сияют. Она была тогда перед ним, это все, где ей нужно было быть. И сказал, помимо этого, твое племя — это не что иное, как свора собак. О, ну и ну. Что, если бы он сказал это вам? Вы сказали бы, заберу-ка я свои документы из этой форсквера и отнесу куда-нибудь еще. Я больше никогда не вернусь туда, я заберу это у того-то. О, да, так точно. Но она все равно не сдавалась. О, видите, вере неведомы поражения. Ее ничто не остановит. Хотя Иисус сказал ей, тот самый, к кому она пришла, сказал, «Меня послали не к твоему племени, и это не что иное, как свора собак». Но что же? У нее была хватка настоящей веры. Вера не знает о поражениях. Мне все равно, откуда это приходит, не знает о поражениях, потому что у нее была вера. Она все равно не сдавалась. О, мне это нравится. Она была не тепличным растением, гибридом, как некоторые сегодня. Эти гибридные религии, которые мы получили сегодня, вы понимаете, от них никакого проку. Все сейчас гибридное, гибридное. У них даже гибридные церкви, гибридные христиане, принятые через рукопожатие. О, они могут получше одеться, может быть, употребляют более правильный английский и все тому подобное. В этом нет жизни. Возьмите большой, красивый початок кукурузы, гибридный. Может быть, он вдвое красивее другого. Высадите его. Он умрет. В нем нет жизни. Верно? Мы не хотим ничего гибридного. Мы хотим подлинное. У вас нет этого? Оставайтесь там, пока оно не придет. Зачем принимать заменитель, когда пятидесятнические небеса полны настоящего? Понимаете? Ничего гибридного. Оно не устоит. Гибридное растение необходимо постоянно опрыскивать, не подпускать к нему жуков. Вот таким образом с некоторыми этими гибридными христианами. С ними нужно нянчиться и баловать их, и обещать им, что они станут диаконами или кем-то еще, отгонять от них каких-то мирских жуков, неверие. Они уйдут из церкви. Выгоните их все равно, верно? Они так и не вошли. К церкви примкнуть нельзя. Можно примкнуть к ложе. Вы можете примкнуть к методистской ложе, баптистской ложе или пятидесятнической ложе. Но если вы придете ко Христу, вы родитесь в церковь, верно? Таинственное тело Христа. Остальное — это ложи. Верно. Это нормально, ничего против них не имею, но в церковь живого Бога вы рождаетесь от Духа Божьего. Вы вообще не сможете примкнуть к ней. И когда вы родились туда, вы имеете рождение. Вы уже не гибрид, рукопожатель или автостопщик. Знаете, путешествующий автостопом всегда оттопыривает вверх большой палец. Вот таким образом. Ну, я знаю, но доктор такой-то. Нет, нет, вот так. Вот так, это точно. Она была неотступной, она была не гибридом. Ее не нужно было опрыскивать духами, исправлять ее. Она стояла там. Часть нашего сегодняшнего урожая, слишком многие из них, это гибриды. Что-то вроде, как сказал однажды, кажется, Давид Дюплесис, «У Бога не бывает внуков». Проблема нашего пятидесятнического движения – у нас появляются пятидесятнические внуки. Они пришли потому, что наши отцы и матери были пятидесятниками. Мы брали их в люльки, и они выросли без переживания, и вот они говорят, что они тоже пятидесятники. Никак нет. У Бога не бывает внуков. Он не дедушка, он отец. Верно? Если вы попадете на небеса, вы уплатите цену, как уплатила ваша мать, уплатил ваш отец. Аминь.
Может, это кажется резким, но это истина. Это резкий способ донесения мысли, но я уверен, вам понятен такой английский. Это не очень хороший английский. Он доносит мысль, то, что я пытаюсь сказать. Просто послушайте это. Да, она была не гибридом. Ее не нужно было опрыскивать и нянчиться сейчас. Ну вот, дорогая сестра, я скажу тебе, ну... О, нет, никак нет. И не важно, что сбивало ее с ног, она сказала, «Это правда! Мы всего лишь свора собак! Это правда, что мы недостойны этого!» О, ну и ну! Она признала, что он прав. Я скажу нечто очень важное, приготовьтесь. Каждый раз подлинная вера признает, что слово право, и всякий раз, если что-то говорит, что дни чудес прошли, или что-то вопреки Библии, это не подлинная вера. Вера всегда признает истину. Вы должны держаться слова. Неважно, что говорит другое, что говорят другие, слово право. «Да будет ложью слово всякого человека, а мое истинное. Кто добавит к нему или отнимет от него, его часть будет удалена из книги жизни». Бог будет судить мир церковью, которой, католической, 666 слишком деноминаций? Как он это осуществит? Бог будет судить мир Иисусом Христом. А Христос, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Бог и Слово — это одно и то же. Это Бог в печатном виде. Вы имеете Святого Духа? Высадите туда то семя. Он приведет его к жизни, прорастит ту жизнь и проявит и подтвердит это. Иисус сказал в Святого Иоанна 12, «Верующий в Меня», вернее, Святого Иоанна 14, 12, «Дела, что Я творю, сотворит и Он». Так что она всегда признает истину. О, ну и ну. Но знаете, она сказала, «Это правда? Мы всего лишь свора собак, и мы не...» «Ты действительно послан не к нам, но, Господь, я не ожидаю всего хлеба, который был у детей. Я ищу только крошек». О, вот это да! Теперь, вы заметили? Люди, они хотят получить вот это, исцелиться и получить Святого Духа таким образом, как, по их мнению, они должны это получить. Теперь, я приду, брат, если ты подведешь меня и заведешь меня в комнату, где меня никто не увидит, и возложишь руки на меня и благословишь меня, и вложишь в меня Духа Святого, я приму это. О, нет! Нейману хотелось однажды получить исцеление подобным образом, но Илия сказал ему зайти туда, в тот грязный Иордан, и окунуться 7 раз. Я представляю, как он спускается со своей колесницы. О, большой человек! Зажимает себе нос, вот он заходит в воду на цыпочках, как кот по патоке, знаете, выходит вот так, знаете, выходит вот так, спускается к воде. Он сказал, «Ох, мне неприятно это делать, смиряться». Некоторые люди подходят к алтарю так, будто бы это для них противное дело, да. «Ох, мне не хочется этого делать». Он окунулся раз, затем, у меня по-прежнему проказа. Пророк сказал 7 раз, правильно, пока он полностью не подчинился слову, пока вы не подчинитесь ему полностью. У него был хороший человек, который стоял на берегу, сказавший, пророк сказал 7 раз, отец, понимаешь, окунайся дальше, вот так. Не получите этого в первый вечер, просто окунитесь на следующий вечер опять. Продолжайте дальше, пока получите это. Теперь запомните, она была как блудница Раав, эта неприметная женщина. Она никогда не видела чуда, она только слышала о чуде. Что она в день сделает с нами в день суда? Она никогда не видела чуда. Она была язычницей, и она никогда не видела, но она услышала. А мы видели и слышали, и все равно сомневаемся. О, ну и ну. Она была как блудница Раав. Когда пришли соглядатаи, она не спрашивала: «Вот что я вам скажу. Приведите Иисуса Навина, и пусть он проведет служение для меня, и я посмотрю, как он причесывается, и как он говорит, и этикет, которым он пользуется за кафедрой, и я посмотрю, смогу я принять его или нет». Она сказала: «Я слышала, что с вами Бог Небес, и единственное, о чем я прошу, обощать». Вот вам, пожалуйста. Та неприметная женщина была действительно неотступна, и она не сдавалась. «Только пощадите меня, я сделаю все, что вы хотите от меня. О, вот вам, пожалуйста». Вот так. Эта неприметная женщина, неважно, какие были трудности, она была неотступной. О, у нее был правильный подход к Божьему дару. У нее был правильный подход, смирение. Она упала к его ногам, и у нее было смирение. Она не поднялась, не сказала: «Вот ты, подожди-ка минутку. Ты знаешь, что наш народ греки. Ты говоришь, что мы собаки. Минутку, господин. Понимаешь ли ты, что мы мастера искусств, и мы мастера в том-то и том-то?» Она вообще не думала о таком. Она просто признала, что он прав, и упала к его ногам и сказала: «Помоги мне, Господь. Я поем только крошек. Если моей дочери нельзя съесть целый ломоть хлеба, если она собака, то ты позволишь ей напитаться крохами? О, вот это да! Вот вам, пожалуйста». Мы удовлетворились бы крохами, если бы Святой Дух сегодня вечером открыл кому-нибудь: «Ты исцелен». Вы взяли бы с готовностью крохи? Или захотели бы, чтобы Бог подошел и поднял вас, и дал вам какое-то ощущение? Если бы Он просто сказал в вашем сердце: «Мой недуг прошел, у тебя его уже нет, я верю, что начиная с этого вечера я буду исцелен», вы взяли бы крохи? Или вам захотелось бы, чтобы все подошли и возложили на вас руки, и вылили елей, и провели подобный обычный ритуал? Или же вы просто искали бы крох? Бог почтит это.
Знаете, многие ученики видели его после его воскресения.
Фома сказал: «Нет, я не поверю этому. Мне нужно вложить руки в его раны от гвоздей у него на руках и в его бок. Тогда я поверю этому».
Он сказал: «Подойди-ка сюда, Фома». Сказал: «Прикоснись ко мне». И тот прикоснулся. Он сказал: «Господь мой и Бог мой». Он сказал: «Фома, ты веришь, потому что ты увидел и ощутил и все такое?» «Да, Господь». Он сказал: «Насколько же больше награда тех, кто никогда не видел и все же будет верить ему?»
Мы готовы? Таковы ли мы, язычники, как та женщина-язычница? Не была ли она примером для всех нас? «Дай мне всего лишь крох, Господь. Просто дайте мне услышать от какого-нибудь человека: я не читал слова, но скажи мне, что ты исцеляешь больных. Мне хватит той крошки. Я верю этому». Дай мне услышать, как кто-нибудь скажет и зачитает это из слова, что Святой Дух...
Петр сказал в день Пятидесятницы: «Покайтесь, каждый из вас, креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов, и вы получите дар Духа Святого, ибо это обетование вам и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь, наш Бог».
Господь, я считаю, что это правильно. Это крошка. Приходите! Это все, что от вас требуется! Придите! Мы готовы взять крохи? Мы готовы смириться?
Она была готова.
Она была готова смириться.
Вера всегда признает правильность слова.
Вера всегда смиренная. Вера смиряется.
Так вот, она только искала крох. Смотрите, что сказал Иисус. «За эти слова...
За эти слова я желаю взять крохи, Господь. За эти слова твой ребенок здоров. Ты получила по своему прошению, потому что веришь этому».
Вера признает правильность Божьего слова. Вера признает все это. Марфа, Мария, Мы могли бы назвать многих на протяжении Библии. Женщина-санамитянка. Мы могли бы назвать много событий и случаев. У нас нет на это времени. Из этого у меня здесь исписано страниц 5 о людях, вот, которые приходили за крохами. Но позвольте на минутку пропустить это. Я чувствую, что Святой Дух близко. Думаю, что это не обязательно. Позвольте, я просто изложу вам одно небольшое переживание. Бизнесмены написали там это небольшое событие, небольшую статью недавно в своем журнале. И запомните, когда вы выпускаете печатную продукцию, смотрите, чтобы вы могли подтвердить это. Мы получили это, документальное свидетельство от врача. Я обратил внимание, что сегодня вечером в церкви довольно много испанцев. Я был в Мехико, и мы проводили славное собрание. Я был там примерно 3 вечера, и был один человек, которого я называл Маньян. Он должен был забирать меня в 6 часов, а забирал меня около 9. Я всегда, потому что он был таким медленным, я говорил, что он это завтра, понимаете? И когда мы добрались к этой большой арене, где я проповедовал, им пришлось поднять меня сюда на лестнице, а затем опустить меня на веревках вниз на сцену. Вечером, за день до этого, был один мексиканец, приехавший на собрание. Этот старик, был такой сильный дождь, и он подошел к сцене, слепой. И он подошел, я глянул, на мне были хорошие ботинки и хороший костюм, а несчастный старик, он был босиком, брюки у него были изорванные. И я скажу вам, кто был моим переводчиком, вы знаете его, брат Эспиноза, здесь выше, в Сакраменто, Калифорния, брат пятидесятник, он переводил. У нас получилось примерно за 2 вечера, думаю, около 30 или 40 тысяч обратившихся от католичества к христианству и Святому Духу. И этот слепой старик прошел по сцене. И если у вас нет сочувствия к людям, за которых вы молитесь, нет смысла молиться за них. Вы должны почувствовать себя на их месте. И я подумал, если бы мой старый папочка был жив, он был бы возрастом, как этот старик. Вот он без обуви, и на нем не было рубашки. Старый пиджак, изорванный, грязный, в руке старая шляпа, подшитая бечевкой. Наверное, этот старик ни разу в жизни не поел нормально. И потом, как жестоко была к нему судьба. Вот он спотыкается из-за слепоты. Его глаза были белыми. Я посмотрел на этого старика, и я положил руки ему на плечи. И молитву брат Эспиноза не переводил. Я сказал, «Небесный Отец, если бы я мог отдать ему свои ботинки, я незаметно снял бы их, что никто и не заметил бы, отдал бы ему свой пиджак, отправил его в дорогу, но он намного крупнее меня. Но, Боже, смилуйся над ним, верни ему зрение». Он вскричал, «Глория а Диос!» Я посмотрел, он видел не хуже меня. На следующий вечер там оказался стог, или гора, длиной как это здание, вот такой примерно высоты, одни платки и старая потрепанная одежда. Мексиканская экономика плохо сбалансирована. Может быть, Педро получает, он каменщик, может, он зарабатывает 16 песо в день, но нужно отработать 4 дня, чтобы ему хватило на туфли. Но из этого ему придется отложить достаточно, чтобы заплатить несколько песо за сальную свечу, которая будет гореть на золотом алтаре стоимостью в $1 миллион за его грехи. Вот из-за чего я выхожу из себя. Видел тех драгоценных людей. Они пришли туда в 9 часов утра. Не было сидений, чтобы присесть. Они прислонялись друг к другу, как овцы на пастбище. Лил дождь. Те женщины стояли, их волосы слиплись в косицы, промокшие до нитки. Ждали целый день под палящим солнцем или дождем, только чтобы услышать Слово Божье. О, что они сделают, когда Феникс поднимется вместе с ними в день суда? Когда везде отличные церкви, и вам вообще не загнать их. Вот она стояла, или он стоял, вернее, со своим зрением.
В тот вечер, когда я прибыл, был сильный дождь. Брат Джек Моор, многие из вас знают его. Брат Эспиноза, несколько братьев были на сцене. А Билли, мой сын, он обычно раздает молитвенные карточки, и он не смог бы говорить по-испански с теми людьми, поэтому ему пришлось предоставить это дело Маньяне. Но он просто ходил, смотрел, чтобы Маньяна не продал молитвенную карточку. Итак, это то, где нам необходимо было следить, вы понимаете, за продажей молитвенных карточек. Итак, он просто присматривал за ним. Они подходили и смотрели, и видели, что он просто вручает молитвенную карточку такому-то и тому подобное. Итак, он сказал: «Подошла моя очередь». Я начал проповедовать. Там лежала огромная гора той одежды. Я не знаю, как они определяли, кому что принадлежит. Так что они были... Только я начал говорить, и Билли похлопал меня по плечу. Он сказал: «Папа, тебе нужно будет что-то сделать с той женщиной там снаружи». Сказал: «У меня почти 300 дежурных, и они совсем не могут удержать ее». Крошечная девушка-испанка. Вот такого примерно роста. Прекрасное создание. У нее на руках был мертвый младенец под одеяльцем. И он сказал: «Маньяна раздал каждую молитвенную карточку». И сказал: «У нее нет молитвенной карточки». И вот очередь. Простояли ради них там последние 2 часа, ожидали твоего прибытия. И сказал: «Она хочет поднести того мертвого ребенка сюда, и мы не можем ее удержать». О, ну, она лезла по головам у тех дежурных, ползла у них под ногами или как угодно. Она была неотступной. Она хотела попасть туда. Она увидела, как тот слепой исцелился за вечер до этого. Она была неотступной. Я сказал: «Брат Моор, она не знает, кто я такой, она не знает, кто есть кто, просто сходи туда и помолись за ребенка, это все уладь». Ей, он сказал: «Хорошо, брат Бранхам». Итак, Билли взял его под руку, будто бы это я, и пошли через сцену. Я повернулся, я сказал: «Я очень рад быть здесь сегодня вечером». И собрание — это не незнакомое для вас здесь, в Финиксе. Прямо перед собой я увидел младенца-мексиканца, беззубого, смеющегося в видении, которое появилось здесь. Я сказал: «Минутку, минутку, брат Эспиноза, подойдите к...» «Что такое?» Я сказал: «Подойди к микрофону». Я сказал: «Скажи, чтобы она подошла сюда». Он сказал: «Папа», Билли сказал, «тебе нельзя подводить ее раньше всех тех молитвенных карточек». Я сказал: «Приведите ее сюда. Я только что видел видение». И так он вызвал ее, и они расступились. Вот она подходит с лоскутным одеялом в руках, вот таким. И там лежал младенец, мертвый с раннего утра, умерший от воспаления легких. Крохотный малыш, примерно вот такой длины. И вот она подошла. По щекам текут слезы. Ее маленькие черные глазки, ее волосы свисают. Очень симпатичная юная дама. Она подбежала к сцене и упала на колени и стала кричать: «Падре!» Я сказал: «Поднимитесь, одну минуту». Я подумал: «Господь, а что, если это не то? Что, если это не то? Я не знаю. Я только что видел маленького младенца-мексиканца. Маленького, беззубого. Его крохотные десны. Он смеялся мне. Сидел вот там». И она плакала. И я положил руку на промокшее одеяльце, а тогда шел дождь. Я сказал: «Небесный Отец, эта неприметная женщина, в моем разуме нет сомнений в том, что ты отвечаешь ей». Я сказал: «Я увидел видение. Ты знаешь, что это правда. Младенцы. Я только принимаю это верой, что это тот младенец. Я не знаю ни эту женщину, ни младенца, но нечто. Ты действуешь с обоих концов». Я положил руки на него, и когда я положил, он забрыкался и закричал во весь голос. Мать сорвала с него одеяло, и вот он живой у нее на руках. Я сказал: «Брат Эспиноза, не записывай это, но отправь какого-нибудь хорошего, надежного человека,
И она рассказывала это по-мексикански, что врач объявил, что ее ребенок умер от воспаления легких в то утро, около 8 или 9 часов, а тогда было после 10, в тот вечер.
И я сказал, отправьте и получите письменную задокументированную справку у врача, который признал его смерть. И врач-мексиканец выписал справку и подписал ее. Я засвидетельствовал, что ребенок умер, дыхания и всего остального не было в моем кабинете сегодня утром в 9 часов. И вот он, пожалуйста, в тот вечер в 10 часов. А на следующее утро ребенок был на осмотре в кабинете у врача. Снова здоров.
Почему? Потому что эта неприметная женщина была неотступной. Вера не знает поражения. Стояло ли там 5000 человек? Ничто не займет это место. Ее церковь могла выгнать ее, ее соседи могли посмеяться, но Бог, способный открыть слепые глаза мужчины за вечер до этого, мог воскресить ее ребенка, потому что он тот же Бог вчера, сегодня и вовеки. И если эта группа присутствующих здесь сегодня вечером людей, ищущих крох, если вы ищете тот самый Бог, который привел вас сюда, который смог привести вас на место вроде этого, Бог, который спас вас, Бог, который смог наполнить вас Духом Святым, тот же Бог может стереть все следы болезни и горя, что бы это ни было сегодня в ваших сердцах, если вы поверите этому. Настойчивые, неотступные, дотянитесь и схватите сейчас ту маленькую крошку веры. Скажите: «Господь, спасибо тебе за нее». Вот я иду. Соседи завтра скажут: «Ты не исцелился». Скажите: «О, но я исцелен. Исцелен! Вчера вечером, там, в церкви Форсквер, я нашел крошку. Нечто запало внутрь меня. Меня уже ничто не остановит. Я имею это». Давайте на минутку склоним головы. Вам нужна сегодня крошка? Сможете ли вы взять крошку и быть неотступными с нею? Крохотная крошка веры, попавшая к неприметной гречанке, язычнице, никогда в жизни не видевшей чуда, язычнице, идолопоклоннице, но она услышала, что на кого-то другого это подействовало. Она никогда не видела этого, но она поверила этому. И при всех разочарованиях, которые она пережила, однако, на основании того, что нечто в ее сердце говорило ей, что ее ребенок может исцелиться, вы знаете, когда она пришла домой, то обнаружила, что ее дочь лежит на постели, припадки оставили ее. Не просто ради себя, но ради ее дочери, которой не было там. Вам нужна сегодня крошка? Если нужна, поднимите, пожалуйста, свою руку и скажите: «Господь, только крошка — это все, о чем я прошу». О, Небесный Отец, посмотри на тех ищущих крошек язычников. Время пока не изменилось, Господь. Они услышали, что ты исцеляешь больных, они услышали, что ты наполняешь Святым Духом, ты даешь покой утружденному. О Боже, даруй, чтобы эти там сегодня вопияли, как та драгоценная дама много дней тому назад. Господь, истинно, мы недостойны получать благословение, как Твой народ Израиль, но мы лишь ищем крошек, которые падают со стола хозяина. И сегодня вечером мы показали замечательную пищу, которой ты питал свою церковь. И сегодня у нас не только крошки, но нас пригласили за стол. На самом деле нам не нужно брать крохи, но мы рады получить. Но нас сегодня вечером пригласили за стол.
У Иисуса стол накрыт. Кто придет, тот будет сыт. Он святых туда зовет с Ним вкушать. Даруй сегодня, Отец, чтобы каждый нуждающийся, чтобы та нужда была удовлетворена. И пока мы склонили свои головы и свои сердца в смирении перед Богом, мне просто хотелось бы знать, сколько здесь, в этом здании, неспасенных людей сегодня вечером, что если бы Иисус пришел и наступил конец мира сегодня вечером, и вы желаете принять маленькую крошку веры, которая была помещена в ваше сердце, и подойти сегодня вечером к столу, демонстрируя свою маленькую крошку веры перед Богом, и хотели бы так сделать, поднимитесь, пожалуйста, и пройдите сюда, и давайте мы помолимся здесь за вас у алтаря. Вы хотели бы прийти без задержек? Просто проходите. Благословит вас Бог, мой брат. Подойдет ли еще кто-нибудь? Пусть Господь прибудет с вами, моя сестра. Просто подходите сюда. Найдется ли здесь кто-нибудь еще желающий крох? Подойдет ли к Господнему столу? Скажите: «Господь, я недостоин прихода. Я собака, я просто так же, как та женщина, я недостоин, но я приду только за крохами». Ты придешь, грешный друг? Подходи, может, твой последний раз. Видите, каким сегодня становится этот мир? Люди не хотят уже приходить. Ты вряд ли сможешь убедить их. Такое впечатление, что Евангелие направляется на миссионерское поприще. Благословит вас Бог, мой добрый брат. Благословит вас Бог. Это замечательно. Просто встаньте прямо здесь на минутку. Кто-нибудь еще, займите место здесь сбоку и скажите: «Я встану вместе с этим мужчиной». Благословит тебя Господь, сынок. Благословит тебя Бог. Это правильно. Подойдите, скажите: «Я хочу крошку, Господь. Меня устроит крошка, нечто коснулось моего сердца. Я сейчас иду». Пусть Бог благословит тебя, сынок. Пусть Бог благословит вас, мой брат. Становитесь прямо здесь. Кто-нибудь еще чувствует в своем сердце маленькую крошку веры, которая увлекла бы вас подойти сейчас к столу? Вы подойдете вместе с этими четырьмя молодыми мужчинами, что стоят здесь, в ожидании? Сегодня я проповедовал о женщине, а подходят мужчины. Что насчет этого, сестра? Не придешь ли и ты за крошкой? Есть у тебя та крохотная частица веры, которая говорит тебе, что ты не права? Говорите: «Ну, я не понимаю, что это за крошка, брат-братка». Крошка — это то в вашем сердце сейчас, что говорит вам, что вы не правы, вы должны покаяться. Придите. Вы придете? Поднимитесь и подойдите нежно, быстро, к источнику, наполненному кровью. Вы выйдете. «Я не прав, брат. Помолись за меня». Подходите. Благословит вас Бог, брат. Благословит вас Бог. Кто-нибудь еще? «Я хочу только крошку, Господь. Это маленькая крошка в моем сердце. Я иду сейчас, чтобы продемонстрировать ее». Вы придете? Есть ли здесь сейчас кто-то отступивший, отошедший, и вы хотели бы прийти, вы придете сейчас? Те, кто без Святого Духа, вы не получили Духа Святого. О, друг, если этот свет стал настолько реальным для тебя в последний день, не поднимешься ли и ты? Возможно, это тот момент, когда то большое желание в твоем сердце, нечто говорит тебе: «Я верю, что Господь даст мне сегодня крещение Духом. Я хочу прийти, встать». Подходите к алтарю. Вы подойдете, становитесь с нами для молитвы. Те, кто чувствует маленькую крошку, что я нуждаюсь в Духе Святом. Если человек может приехать из самого Огайо, прилететь сюда на реактивном самолете, благословит тебя Бог, брат Грант. Пресвитерианин может прилететь из Огайо сюда на реактивном самолете, чтобы встать у алтаря, то как насчет людей в Финиксе? Благословит вас Бог, моя сестра. Встаньте здесь всего на минутку. Вы подойдете? в крови Христа Святой. Вы подойдете туда, где источник сегодня открыт, просто наполнен Божьей благостью. Мне хотелось бы знать, пока мы минутку подождем, несомненно, есть еще, которые желают получить крохи. Разумеется, должны быть. Вы придете? Просто сделайте однажды так, как я вас прошу. Просто примите это искренне в свое сердце. Скажите, я иду. Это мой час для прихода. Я все равно иду. Благословит вас Бог, сестры. Это очень хорошо. Мы сейчас терпеливо ожидаем, пока вы подойдете. Давайте сейчас склоним головы, пока ожидаем, споем этот церковный гимн. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой. Вы придете сейчас, возьмете свою крошку и придете? Христос омыл. Если хотите Святого Духа, вы придете? Придете сейчас? Нашли душе покой. Нашли душе покой. И все, кого хрит... Подходи, друг! Нашли душе покой. Разбойника в последний час. Прямо здесь, у алтаря, и вы, его склонясь, омылся от грехов. Благословит вас Бог, мой брат. Вот как это делается. Хотелось бы знать, не подойдут ли сюда сейчас служители, встанут вместе с нами. Служители в здании, подойдите, встаньте сейчас здесь вместе с нами на минутку сейчас. Наставники, которые заинтересованы в гибнущих душах.
И я у ног его склонясь, омылся от грехов.
Хотелось бы знать, есть ли здесь служители, наставники в слове, которые хотели бы подойти, запомните. Прямо сейчас решается вопрос места вечного назначения. Здесь стоит примерно 7 или 8, 10 человек, а знаете, что это значит? Одна душа стоит 10 тысяч миров. Мы не должны воспринимать это легкомысленно. Теперь те, кто болен и хочет, чтобы за вас помолились молитвой веры, пожалуйста, просто поднимитесь на своем месте, кто болен и нуждается. Это хорошо. Теперь, мои братья-служители, это правильно, возложите свои руки на этих людей. Теперь, больные, достаточно близко друг к другу, чтобы вы могли возложить руки друг на друга. Так вот, в Библии сказано, к вам, больные, уверовавших будут сопровождать такие знамения. Вы должны быть верующими, иначе вы не поднялись бы. Если возложат руки на больных, те исцелятся. Вам известно, что это верно, это Писание, которые не могут ошибиться. И к этим кающимся, которые подходят к алтарю, мои братья и сестры, которые подходят сегодня к алтарю, смертные, знающие, что вам нужно будет однажды встретиться с Богом, В Библии сказано, что грехи одних людей идут впереди них, других позади. Вы признаете свои сегодня вечером, чтобы ваши грехи пошли впереди вас и были прощены через кровь Господа Иисуса. И к тем здесь, кто ищет крещение Духом Святым. В Деяниях 10 Бог дал обетование, мы читаем, пока Петр еще говорил эти слова, Дух Святой сошел на слушавших это. Они так изголодались. Так вот, вы изголодались, вы принесли сюда ту маленькую крошку. Давайте сейчас примем настоящую полноценную трапезу из Божьих благословений. Все это для вас. Теперь, те, кто верит в молитву, давайте просто склоним вместе головы и будем сейчас молиться и верить. Теперь просто забудьте, кто окружает вас. Знайте, что возле вас никого нет, только Иисус Христос. И каждый молитесь, как молитесь, как вы обычно молитесь. И, братья, возложите руки на этих людей, и давайте будем сейчас верить, что Дух Святой придет и совершит все то, о чем мы просили. Наш Небесный Отец, мы чувствуем, что стоим здесь не напрасно. Мы благодарим Тебя за эти души. Мы знаем, что Ты сейчас здесь для их спасения. Я молю, чтобы Ты даровал это, Господь. Пусть их вера посмотрит сквозь тень. Пусть эти ищущие Духа Святого, на которых возложены руки верующих, больные и страдающие, пусть в это здание войдет сила Божья взад-вперед по этим проходам и через этих людей и спасет каждого грешника, каждого верующего наполнит Духом Святым и исцелит каждого больного. Даруй все это, Господь. Я верю, что Ты здесь, и Ты тот же вчера, сегодня и вовеки. Твои обетования не могут не сбыться. Мы верим, что Ты дал поручение Своей Церкви, и они направились в город Иерусалим, они поднялись в верхнюю комнату и находились там постоянно, славя и благословляя Бога. И внезапно сделался шум с неба от стремительного сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они собрались. И тот же, и ты силен совершить то же самое. Пусть сила, которая сошла в день Пятидесятницы, крестит сегодня эту группу людей в силе воскресения Иисуса Христа. Я возношу эту молитву во имя Иисуса ради этих людей, во славу Бога. Поднимите сейчас руки. Была совершена молитва веры. Молитва веры о прощении. Поднимите руки и скажите хвала Господу. Просто начните восхвалять и благословлять Его за это. Просто признайте свои грехи. Поверьте всем своим сердцем. Поднимите руки к Богу и скажите «Спасибо Тебе, Господь Иисус! Я верю в эту минуту, что Ты даешь мне Духа Господнего. Ты крестишь меня Духом Святым и дашь мне благословение». Хорошо, сестра, подходите